Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Каму перашкаджаюць расследаванне журналіста Сергея Сацука?
Ко мне в январе еще пришел человек, в конце января, да, и предупредил конкретно, что все, терпели-терпели люди, и терпение закончилось. Если не остановлюсь, то грохнут, либо посадят.
Европа вырашила подштурхнуть Лукашенко до отмены смяротного покарания праз народ.
У Минску прошел одиночный пикет супраць закона об оттерминовках.
Ну, сейчас нет, я в магистратуре учусь, мне еще год осталось. Ну, потом, да.
Хотите служить, нет?
Ну, не в этой армии точно. Ну, как почитаю, сколько там вот, дедовщина, эти вот, самоубийства, ну, зачем это?
Гэта і іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Месяц таму ў Віцебску прысудзілі да смерці Віктара Паўлава. Яго прызналі вінаватым у забойстве дзвюх пенсіянерак.
Забойства адбылося ў вёсцы Прысушына Віцебскага раёна. 50-гадовы Віктар Паўлаў прыйшоў у дом да сясцёр пенсіянерак і моцна іх пабіў. Пры гэтым ён забраў у іх грошы і некалькі бутэлек віна. Целы жанчын былі знойдзены толькі праз некалькі дзён.
Дарэчы, сёлета гэта ўжо другі смяротны прысуд у Беларусі. У студзені да вышэйшай меры пакарання за забойства дзвюх дзяўчын у Бабруйску быў прысуджаны Аляксандр Асіповіч.
Між тым, Еўропа вырашыла падштурхнуць Аляксандра Лукашэнку да адмены смяротнага пакарання праз народ. Якім чынам, даведаемся ад нашай журналісткі Анастасіі Бойка.
Совет Европы признає, что Александр Лукашенко не отменит смертного покарания, коли громадство будет супрать этого. Тому европейцы вырашили у пытания отмены смертного покарания не тиснуть на керовництво Беларуси, а переконывать простых белорусов. Про это заявила представник Генерального директората по правах человека и вершинстве права Совета Европы Татьяна Тырмачыч 27 жнивня на конференции «Громадская думка и смертное покарание у Беларуси». Еўрарадыё запыталася, ці відаць прагрэс у дачыненні да смяротнага пакарання з боку беларускіх уладаў і ці ёсць сэнс праводзіць такія мерапрыемствы. Тырмашыч адказала, што ўсё залежыць выключна ад палітычнай волі.
Беларускія ўлады могуць адмяніць яго за 5 хвілін, падпісаўшы адпаведны дэкрэт альбо прыняўшы закон. І спосаб адмены не такі важны – мараторый альбо поўная адмена. Што важна? Мы зразумелі, куды нам рухацца далей. Мы вырашылі працаваць перш за ўсё з грамадскай думкой, тому что белорусские улады прислуховываются до меркования народа. Мы можем показать, что смертное покарание – это бесчеловечная зъява, якой не повинна быть у 21-м стагодзе.
Подчас привитального слова Татьяна Тырмачыч отзначила, что карная политика повинна быть отделенная от громадской думки, а политичные лидеры повинны вести дискуссию на конт отмены смертного покарания. Кераўнік рабочей группы Палаты представников по пытаниях смертного покарания Андрей Наумович чарговы раз заявіў, што выступае супраць смяротнага пакарання, але агаварыўся, што беларуская дзяржава не можа пайсці супраць грамадскай думкі, выказанай на рэферэндуме ў
1996 годзе. На федеральном уровне. Даже в некоторых государствах, участников Совета Европы, звучат призывы политиков и должностных лиц о восстановлении смертной казни.
Сказаў Наумович. Конференцию организовали Совет Европы и Палата представников. На ее приехали европейские эксперты по пытаниях проблематики смертного покарания, у тым лику гендакладчик по СЕП по пытаниях отмены смертного покарания Титус Карцелян. З беларускага боку ў ёй паўдзельнічалі дэпутаты, прадстаўнікі дзяржорганаў і праваабаронцы. Па словах Татьяны Тырмачыч, галоўная задача канферэнцыі – абмеркаваць, якім чынам трэба фарміраваць грамадскую думку па тэме смяротнага пакарання і распрацаваць дарожную карту. Анастасія Бойка, інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
Тем часом, як повідомляє міжнародна організація Amnesty International, у 2018 році було зафіксовано 690 покарання смертю у 20 країнах світу. Гэта на 30% менш, чым было ў 2017 годзе. Пры гэтым большая частка смяротных пакаранняў была праведзена ў Кітаі, Іране ды Саудаўскай Аравіі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі працягваецца ціск на студэнтаў, якія падаюць заявы на правядзенне адзіночных пікетаў супраць закона аб адтэрміноўках. Так, пасля падачы заявы ў Аршанскі райвыканкам на дыван свайго студэнта-чацверакурсніка Данііла выклікала кіраўніцтва Аршанска каледжа ВДУ імя Машэрава.
Пасля гэтага адмовіцца ад правядзення мерапрыемства свайму студэнту Аляксею настойліва рэкамендавала кіраўніцтва Магілёўскага эканамічнага каледжа.
Аднак, нягледзячы на перашкоды, маладыя людзі, якім замест вучобы пагражае войска, ўсё роўна выходзяць на вуліцы ў знак пратэсту. Працяг тэмы ў Міхася Іліна.
26 жніўня ў Кіемскім скверы ў Мінску прайшла акцыя супраць закону аб абтэрміноўках. У адзіночным пікеце прыняў удзел студэнт Антон Самаль. Дазволеная ўладамі акцыя праходзіла пад пільным наглядам двух міліцыянтаў і трох супрацоўнікаў у штатскім.
Закон аб строчках вас лічна затрагіваецца?
Ну, сейчас нет, я в магистратуре учусь, мне еще год осталось. Ну, потом, да.
Хотите служить, нет?
Ну, не в этой армии точно. Ну, как почитаю, сколько там вот, дедовщина, эти вот, самоубийства, ну, зачем это? И я не считаю, что там год-полтора что можно делать так долго. Меньше, может быть, я пишу, подумал.
Распавел пікетовец. 24 і 25 жніўня малады чалавек ужо ладзіў пікеты ў Мінску на плошчы Бангалор і каля кінатэатру Кіеў адпаведна. 27 жніўня Антон Самаль таксама правядзе пікет зноў у кіеўскім скверы. Падобна пікет 25 жніўня прайшоў і ў Магілёве. Заяўлена акцыя і ў Воршы. Іх арганізатары, удзельнікі тэлеграм-канала «Пратэст Бай» патрабуюць адмяніць або змяніць закон аб абтэрміноўках. Закон аб змяненні закону па пытаннях эфектыўнага функцыянавання ваеннай арганізацыі дзяржавы, якія таксама называюць законам аб абтэрміноўках, пачаў дзейнічаць з 10 жніўня. Незадоўга да гэтага ў Міністэрстве абароны растлумачылі, што маладыя людзі, залічаныя ў гэтым годзе ў вышэйшую навучальную ўстанову і ў магістратуру, усё ж атрымаюць права на другую адтэрміноўку да працягу адукацыі. Аднак гэта не закране аспірантаў, чыё заключэнне афіцыйна адбываецца 1 лістапада, калі восеньскі прызыў уже будзе заканчвацца. Міхась Ілін, Еўрарадыё.
Дзякую, Міхась. Дарэчы, сёлета ў вясновы прызыў са 140 тысяч прызыўнікоў салдатамі сталі толькі 4200 чалавек. Пра гэта заявіў прадстаўнік Мінабароны Уладзімір Макараў.
Па словах чыноўніка, у найбліжэйшы восеньскі прызыў за новаўвядзенне ўзброеныя сілы плануюць набраць каля 7 тысяч чалавек.
Пры гэтым Макараў адзначыў, што ў дадзены момант беларуская армія складаецца з 50 тысяч вайскоўцаў і 15 тысяч грамадзянскага персаналу.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Серыям журналісцкіх расследаванняў пра карупцыю ў Міністэрстве аховы здароўя рэдактара інтэрнэт-газеты «Ежедневнік» Сергея Сацука выклікала вялікі рэзананс у грамадстве і даволі дзіўную рэакцыю з боку дзяржаўных СМІ.
Спачатку СБ «Беларусь сегодня» абвінаваціла журналіста ў тым, што ён, крытыкуючы сумнеўнай якасці прышчэпку «Эўпента», працуе на карысць вытворцаў расійскай прышчэпкі АКДС. Праз некалькі месяцаў на БТ выходзіць сюжэт, у якім сцвярджаецца, што ўсе расследаванні Сацука праплачаныя.
Ці сапраўды журналісту плацілі за тое, каб ён рабіў расследаванне на карысць таго ці іншага бізнесу? Ці рэагавалі на яго расследаванне праваахоўныя органы?
На гэтыя ды іншыя пытанні адкажа непасрэдна рэдактар інтэрнэт-газеты «Ежедневнік», журналіст-расследвальнік Сергей Сацук. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Першы мы звернемся да вот, пытання грошай, атрымання грошай. Я бы хацеў пра праплачаныя і непраплачаныя, але калі матэрыялы ідуць на розных выданнях, у адным ключы. Я просто вот калі рыхтаваўся да нашай з табой размовы, праглядзеў усе матэрыялы, якія былі там супраць цябе, надрукаваныя, альбо знятыя. І я хачу просто вот, мы не паспелі выразаць гэтай кавалачак, я думаю, просто гука нам хопіць, я зараз уключу, бо тут трэба пачуць просто адну фразу.
Казалось бы, практика журналісцкага кілерства, когда за деньги пишут статьи, очерняющие конкретные предприятия, осталась где-то в 90-х годах.
Достаткова. про 90-е годы. Зараз я открываю материал на СБ «Беларусь сегодня». Я нагадаю, гэты материал на БТ вышел на минулым тыдні. Гэты материал СБ «Беларусь сегодня» вышел, где по следах твоего расследования про прищепку Эупента вышел у красавіку, на початку другого красавіка. И читаем тут один сказ. Казалось, что практика журналистского киллерства, когда за деньги штамповались статьи, осталось где-то в 90-х годах.
Слово-слово, да, запятой, да.
Вот «Красавик», «Советская Белоруссия» и «Жнивень», «БТ». И фактично слово в слово все прописано.
Нет, что это свечит? Ну, это означает, что все идет в одном русле. То есть ко мне в январе еще пришел человек, в конце января, да, и предупредил конкретно, что все, терпели люди, и терпение закончилось. Если не остановлюсь, то грохнут, либо посадят. И механизм для этого есть. То есть без всяких вариантов, прямо вот так сказал. Причем человек пришел такой, которого я вообще не ожидал даже. Я был в шоке. Поехал сразу к брату, решили расшалить, что делать. Да? Ну, и пришлось притихнуть. Да? Потом в марте вышла проверка по Упенте, результаты проверки по Упенте Следственного комитета. Да? Я не удержался просто. Почитал результаты проверки, думаю, да боже мой, что происходит? И опять написал. Следом еще прокомментировал коррупцию в Минздраве в Белсате. Тут же выходит на Советской Беларуси статья. Да? Что вот заказные статьи, и все, и Упенту туда уже применяют. Хотя Упента это было в 2008 году, в 2018 году, и тогда я не собирал, даже на журналистские расследования не собирал средств. То есть там вообще ничего даже не формально даже ничего предъявить. Да? Опять я вынужден был притихнуть. Но опять начало суд вот 21 по медикам. Да? Я пошел туда и подготовил две статьи. Причем я готовил статьи не просто, что вот там в суде рассматриваться, а на фактах показывают, что система прогнила насквозь. Да, вот это больше всего не нравится. И только я готовлю статьи, тут же выходит опять новое разоблачение по смерти. Четко дают понять, это вот как бы третье китайское предупреждение. Не становишься, либо посадим, либо грохнем. То есть раз предупредили, второй, сейчас третий. Но я не говорю о том, когда министры предупреждали, что до этого, в 2018-2017 году.
Но выбачай, мы зараз говорим про друкованный орган администрации президента и Белдзяржтелерадио компанию. Кто на каком узроўні может дать им загад ти замову мочиться цука?
Если, насколько я знаю, там уровень крыши вот этого всего коррупционного бизнеса Минздрава, да, указание очень легко дать на самом деле, и очень легко дается. Поэтому, тем более сейчас все преподносится так, что Сацук действует против интересов государства, против интересов национальной безопасности и так далее. Вот все идет, главное, да, чтобы никто там, ни президент, никто там не вступился на мою защиту. Да? То есть вот мы тоже защищаем государственные интересы. Тут же это выходит на БТ этот сюжет, и тут уже там получаю иск о опровержении там одной компании, которая сейчас директор сидит на скамье подсудимых, да, и те же слова, что на БТ. О, ну, заказ конкурентов, хотя репортаж суда, выполняет заказ конкурентов, как бы вот написал, продаст такое, наносит вред национальной безопасности и так далее. То есть вот точно как слова это самое. Пользуются моментом, знаете, люди, хотя репортаж суда, вот я написал то, что услышал в суде, да.
Скажи, Миколаевска, все-таки журналистское расследование, насколько это, дорогая, бюджетно дорогая штука?
Очень дорогая, по времени. То есть именно по тратам времени. В среднем, минимум 2 месяца надо потратить, да, а то там полгода, может, там, у меня был расследник, который там почти год вел, да, то есть по крохам собирал материал. Да, естественно, ты занимаешься периодически другими делами, да, но отнимает очень много времени. Те же, чтобы проанализировать тендеры Минздрава, просто вот сидел днями, там сидел в этих тендерах, все анализировал, целую кучу документов, все это скачивал, смотрел, да, очень много времени занимает. Вот смотрите, там, провел журналистское расследование, я не буду о себе там говорить, или там кто-то журналист, провел журналистское расследование и получит там гонорар 200 рублей, повышенный такой гонорар, 200 рублей расследование. За то время, что он потратил, он может сходить на 10 пресс-конференций, написать 20 материалов, по каждому получив там хотя бы 50 рублей. То есть экономически выгода совершенно, то есть несколько раз, да. И при этом никакой нервотрепки, никаких тяганий по судам, никаких рисков, вообще ничего. То есть пиши о людях, в точках. Там некоторые говорят там про трафик, вот сейчас пошли комментарии, вот ради трафика можно все. Такой трафик, я ежемесячно анализирую трафик, в десятку вот, расследований практически никогда не входит. Это нам кажется, что расследование всех волнует. Нет, не волнует. Я с айтишниками разговаривал, они вообще не в курсе. Они такой на своей где-то волне живут, они даже не знают, что в стране происходит. Я говорю, у нас коррупция есть.
Ты не поверишь, да?
То есть у них действительно, у них нулевая коррупция. То есть я не думаю, что и в стране так же.
Сергей, скажи, Кайласка, все ж таки был факт передачи тебе грошей от бизнесмена, вот якого нам показывают по АБТ? То есть факт передачи грошей был?
Был.
То есть отрымливается, что он заплатил тебе за материал?
Нет. Я же говорил, что если показали все видео, вопроса бы не возникло. Да? У меня возникла ситуация сложная с машиной, да, и в очередной раз, когда встречаюсь с Сергеенко, да, я спросил, может, у них найдется машина на недельку, да, потому что там не один друг на две недельки машину дал, его сломалось, там один другой помог там деньгами машину арендовать, тоже закончились деньги. И вот очередной раз, когда Сергеенко обратился, я говорю, сложности, я говорю, может, у вас машинка есть на недельку? Нет, машинки нет. Ну, посоветуйтесь с шефом, готов вам, как бы, здесь оказать помощь. Те раньше, они сразу в начале, как она пришла, она сразу предложила, типа, мы готовы покрыть все расходы, заплатить. Я сказал, никаких оплате в рамках расследования речи не будет. Еще раз заведете об этом речь, я говорю, все, прекращаем. Да? Но здесь решили помочь, так я говорю, опять сказал, нет, говорю, не надо, я говорю. Но потом она пришла ко мне в офис, опять ту же тему завела, и я говорю, вот я в январе начинаю сбор средств на журналистское расследование, в рамках этого, если хотите, можете там туда кинуть. Я говорю, все, но опять же не хочу знать ни сумму, да, ни от кого там, сколько чего поступило, я говорю, все эти деньги будут задекларированы, я говорю, и мною, да, и пусть на расследование. Я говорю, и это самое главное условие, которое я озвучил, что никак не повлияет на мои действия, что я проверю и их фирму, и проверю их тендеры, и так далее, и тому подобное. Ну, поэтому здесь важно даже не сумма, да, и не факт там передачи денег, важно для чего и как это передавалось. И дальше, когда они обрывают мои слова, там, что вот я начал сбор средств, я им четко, конкретно описал условия. Более того, я Медведскому сказал, что я сейчас анализирую его тендеры, что мне принесут материалы по его фирме, и я все это буду проверять, и если увижу, будут какие-то факты, опубликую статью про него. И он согласился со всеми этими условиями. Все. Как я уже сказал, более того, мы накопали про фирму Медведская, такая есть, Нотстон, установили связи с двумя крупнейшими отмывающими структурами на Багамах, и всю эту информацию передали ДФР. И благодаря этой информации уже дело техники было послать запросы ФАТФ, получить все движение средств и установить, что он отмывает там средства, да, то есть и уклоняется от уплаты налогов. Но то есть, какой заказ? Какой заказ? То есть мы выявили схему, как это все делается. В результате и один... То есть вот конкуренты, хотя они не конкуренты Медведского, на самом деле, теперь устранены от тендеров, и он же устранен от тендеров. Еще есть факты, я просто не хочу сейчас пока озвучить, я их попридержу козыри, которые там, ну, на 1000% докажут, что никакого заказа не было.
То есть отрымливается, что, в принципе, дякуючи вашим расследованиям, той же самый Медведский, який зараз вас, ну, как бы не обвинувачивает, а свечит, что небыто вам платил за материалы, и он же опынулся на лаве подсудных.
Дякую, и у него спрашивают, а почему 5 тысяч, как решили? Ну, я решил. Как решил? 5 раз я язык показал, моргнул или как? Вообще никак не обсуждала сумма. Я сказал, не может, там хоть 2 рубля, хоть 10, хоть 5. Говорю, мне вообще не важно. Понимаете? То есть это здесь... И речь шла именно о оказании поддержки на аренду машины. Я приехал-то на арендованную машине, которая добитая такой, 35 рублей в сутки стоила. Потому что моя там уже лила совсем, а я за городом живу. То есть вот мне нужно было просто вот... У меня настолько финансовое было положение, чтобы просто вот не было куда деваться. Я говорю, хорошо, в рамках поддержки журналистской сети можете оказать поддержку. Все. У меня эта сумма записана в блокнот, как с другими. 62 факта у меня записано. Пусть вот 62 эпизода мне предъявляют бюллетень. Если хотят. Но.
То есть, фактично, 62 эпизода проплаты
журналистских расследований.
Журналистских расследований.
Да. А ну, 2 вот... рублей есть самая меньшая сумма и до 500.
Вот. Слушай, мы зараз подкинули столько вот новой информации для расследовальников СБТ и Советской Беларуси.
Да. Могут вот сказать.
Могут вот так вот выразить ковалок нашего эфира, поставить, сказать, Сосуд признался.
Я не понимаю, почему не подождали до марта, чтобы я их задекларировал хотя бы какие-то там деньги. Да, там. Я не понимаю, почему они меня взяли на выходе. Вот, ну, вот я взял, вот они вели оперативный контроль. Да, вот я взял конверт. Они взяли мне на выходе, достали конверт, разложили кучу долларов. Какая картинка красивая бы получилась. Но. То есть ни мне не отмыться, ни ежедневнику, ни все независимые журналистики. Так
званые незалежные журналисты.
Да, никому не отмыться, все, блин. Такой шанс бы никто не упустил. Но на самом деле это не оперативная съемка. Я так подозреваю, почти уверен, что это сделал сам Медведский, когда понял, что я уже и подбираюсь к нему. Поэтому он начал так активно предлагать мне помощь в рамках поддержки журналистских расследований, да, и сделал эту запись, чтобы шантажировать меня. Ну, чтобы другому знал, что меня никакими деньгами не купишь, и я это опубликую, все данные по этой финансовой прокладке и по этим офшорным компаниям. кампанію, з якої деньги выводились з Беларусі.
То есть тут же можна ввогуле падыходзіць з такого пункту гледжання, што чалавек, які дзякуючы тваім расследаванням апынуўся на лаве падсудных, зараз дае такую інфармацыю, каб адпомсціць.
Да, да, да. Все понятно. Там, скажем, возможно, там при обыске нашли, он хранил эту запись там на всякий случай, но при обыске ее нашли, да, и он здесь, ага. Он понимал, откуда про эту фирму Танстоун и Нонстон, мне это самое, узнали, да, откуда про эти две офшорные компании крупнейшие, которые внесены в соответствующие реестры международные, узнали связь, мы установили всю эту связь, узнали учредителей, все это установили. Просто вторую часть расследования успели публиковать после того, что поступила эта угроза, да, и мы решили продержать ее. Там очень много интересных фактов, которые мы опубликовали, которые у нас еще в загашнике лежат. Но мы все, все информации, все, в ходе всего расследования делились с сотрудниками ДФР. Более того, окончательный вариант статьи скинул сотруднику ДФР, он там читал, говорил, о, хорошо, хорошо, хорошо. Так что мы теперь сможем расширить проверку на всю службу крови, как бы, да, потому что там это много фактов. Но только добавьте там, что это не дело не трех компаний, чтобы было объективно, что мы там, там шесть компаний, там просил целый абзац добавить, я добавил. И мы договорились, что потом, как он завершит проверку службы крови всей, мы опубликуем по всей ситуации на службе крови материал, да. Это было, мы не собирались там мочить три этих компании. Мы хотели понять всю проблему. И там не только служба крови. Трансплантология и так далее. Там, как начинаешь, одно за другое цепляется. Я как посмотрел, там детская больница, РНПЦ детской кардиологии, да. Поставка там, как это, блин, 15 раз дороже. Я просто, мне, я не знаю, мне вот я не могу понять людей. Они, они мне говорят, у нас не ограничено никак. За какую цену хотим, то поставляем. Ну, извините, на больных детях наживаться 15 раз дороже поставлять. Это самое? Ну, это уже вверх всякое. Вот это они, это я мочу конкурентов. Да? По поводу мочения конкурентов, да, это самая обычная практика, как я сказал. Всегда какое-то заинтересованное лицо носит. Да? Но если тебе приносят факт, что совершается преступление, да, что ты должен молчать, видя, что он там даун, хоть может, ему не нравится этот человек, там, да, но он принес этот факт. Да, ты его проверил, он действительно так. Но, ну и он тоже подлез, да, я тоже наколол, и он тоже подлез. Ну что? Мы ликвидировали две крупнейшие, в свое время медведская фирма, медведская немецкая, входила в десятку крупнейших тендерных чемпионов. Мы так делали такое, да, там крупнейшие, то есть объемы тендеров, ну, огромные были, да, то есть вот огромные. И вторую группу, то есть все, они тоже устранены. Я прекрасно понимаю, что придут новые, но все равно, да, потому что система осталась старая, но все равно они уже не будут так рвать, как эти, они уже где-то немножко поубавят свои аппетиты.
Цалкам размову з рэдактарам інтэрнэт-газеты «Ежедневнік», журналістам Сергеем Сацуком пра тое, каму перашкаджаюць яго расследаванні, пра карупцыю ў Міністэрстве аховы здароўя. Слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Маладыя нямецкія дзяўчаты прыехалі ў Беларусь, каб даглядаць былых вязняў канцлагераў і гета. Іх праца заключалася ў тым, каб наведваць самотных бабуль і дзядуляў, дапамагаць ім з хатняй працай, а часам проста размаўляць і маральна падтрымліваць.
Як маладыя дзяўчаты наважыліся на валанцёрства ў Беларусі, якія ўражанні ў іх засталіся ад сацыяльнай працы ў нашай краіне, даведаемся непасрэдна ад валанцёрак Ліны і Марлен, з якімі паразмаўляў Михась Ильин.
Расскажите, давайте все по порядку. Как вообще возникла вот идея приехать в Беларусь и начать заниматься здесь волонтерством?
Впервые была идея заняться волонтерством. Просто мы все, которые в Минске, мы впятером сюда приехали. Мы все после школы, 12 класс закончили и, в принципе, ну, не знали, вот, что делать дальше, на какую специальность учиться, все то. И чтобы не сидеть просто дома, мы хотели уехать и, ну, что-то хорошее сделать. И так как у нас у всех интерес к России, к Беларуси, к Украине, к этой части мира.
Восточной
вот,
Европы.
Да, мы решили сюда приехать.
Откуда такой интерес именно к нашим странам?
Ну, у меня персонально семья просто из России, поэтому хотела сюда и подучить язык еще.
Угу. То есть у вас уже был какой-то опыт языковой?
Да, да.
А вот, Марлен, у вас вы знали русский язык?
Нет, я вообще не знала русский язык.
И уже учились ему именно непосредственно здесь?
Да, чуть-чуть.
Ясно. А какие у вас вообще были впечатления, вернее, не впечатления, что вообще знали о Беларуси до того, как приехали сюда? Может, какие-то стереотипы? Какого было вообще представление о нашей стране?
Почти ничего, просто мало чего слышно. Я друзьям говорила, я уезжаю в Беларусь, они до сих пор мне пишут, как в России. И единственный стереотип был, что очень много милиции здесь. Очень такой порядок, строгий.
Угу. И когда вы приехали, этот стереотип подтвердился или нет?
Подтвердился, но быстро превращается в нормальную ситуацию. Я уже не замечаю. Хотя, если приезжают гости ко мне, они замечают, что много милиции здесь.
Вы ухаживаете за старыми людьми, которые бывшими узниками концлагерей, гетто. Почему именно вот такая узкая специальность именно ухода за такими людьми? Или, может, у вас был какой-то опыт до этого в Германии ухода за ними?
У нас, мы здесь работаем с организацией взаимопонимания, но изначально мы приехали с организацией немецкой акции скупления мира, и у них нацелена работа, потому что они, из-за немецкой истории, поэтому вот это вот узкая специализация, настрой на вот Вторую мировую войну и поэтому мы хотим помогать именно бывшим узникам.
Но в Германии у вас был какой-то опыт ухода за стариками?
У меня нет.
Вот, Марлин?
Тоже.
В чем именно заключается ваш уход? У вас есть какая-то как медицинская помощь или нет?
Нам нельзя делать медицинскую помощь, так как у нас нет образования, мы ничего не знаем об этом, как там мыть их, например, и все то. Вот мы вот чисто по базе, вот как внуки приходят к бабушкам, в принципе.
То есть у вас такого какого-то... То есть вы не моете, у вас такого нет конкретно? У вас есть что-то... Какой-то уход по дому, как я понимаю?
Да, да.
Что еще, например, вы делаете?
Мы ходим в магазин для них, или в почту надо, или еще куда-то надо зайти. Шмотки иногда покупаем им, письма пишем для них или читаем, беседуем много с ними, готовим, может быть, что-то.
Когда вы приехали, вы уже, как я понимаю, год находитесь здесь?
Да, точно.
И за это время, вот сколько вот, с каким количеством стариков вы работали?
У нас две бабушки у каждой, и вот с ними вот целый год мы работаем.
Ага,
мы
то есть у вас какие-то постоянные, да?
Постоянные, да.
Как устроена работа? То есть у каждого две бабушки, просто кто-то из вас хуже знал язык, кто-то лучше, кто-то вообще не знал язык. То есть как это происходило обучение вот непосредственно с этими бабушками, как вы работали? Потому что они, может, знали немецкий язык или нет?
Ну, бабушки уже очень привыкли, потому что мы не первые волонтеры, которые к ним приезжают, так что некоторые знают немецкий язык, но очень часто тоже жесты хватают, и вот как ты друг другу все равно понимаешь, даже без языка.
Как вообще вот выглядит? Рабочий день или нерабочий? То есть вы с ними проводите каждый день, или у вас есть какие-то выходные?
У нас бабушки не единственный проект здесь. Мы с Марлейной вместе ходим в историческую мастерскую еще. Это на территории Минского гетто, бывшего Минского гетто. И там мы историческую работу проводим. Там в архивах работаем или помогаем в мероприятиях, там для молодежи тоже, например, чтобы им историю поближе принести. Поэтому каждый день разный. Не каждый день к бабушкам. Один день 2 часа бабушки, потом час историческая мастерская, потом другой день не бабушки, только мастерская или язык учим. И еще другие проекты у наших, те, которые с нами переехали, есть еще проекты новинки. Это дом, детский дом для больных деток. Но это не был наш проект изначально, но мы уже все туда тоже ходим.
Цалкам размову з нямецкімі валанцёркамі Лінай і Марлінай, якія прыехалі ў Беларусь, каб даглядаць былых вязняў канцлагераў гета, слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха» Уладзіміра Караткевіча перакладуць на кітайскую мову, інфармуе Белта. Выхад кнігі запланаваны на 2020 год да 90-х угодкаў з дня нараджэння знакамітага беларускага пісьменніка. Аднак неабходна пралічыць эканамічную выгаду, пачынаючы ад выдавецтва і заканчваючы паліграфічнымі паслугамі, а таксама прапрацаваць пытанні аўтарскага права, кажа намеснік міністра інфармацыі Ігар Бузоўскі. Нас Китай нацелил на то, что все проекты повинны быть экономично цікавыя, поведомил ён. Часопіс Forbes назвал самую высокооплатную спевачку у свете. Гэта 20-гадовая американка Тейлор Свіфт. За год яна зарабіла 185 мільйонаў долараў без выліку падаткаў. Адзначаецца, што асноўную частку даходу спявачкі склаў канцэртны тур Reputation Stadium.
У понеделок Тейлор Свіфт отримала узнагороду MTV Video Music Awards у номінації «Відео года». У топ-5 рейтингу так само увійшли Бейонсе – 81 мільйон доларів, Ріана – 62 мільйони доларів, Кеті Перрі – 57,5 мільйонів доларів і Пінк – з 57 мільйонами доларів. З'явився промо-ролик 9-го епізода «Зорних воїнів». Гэта буде фінальная частка саги про скайвокеров. Режисер Джей Джем Абрамс. Фільм має назву «Зорные воїни. Скайвокер. Усход». Фанату звернули увагу на двойчы «Червоний меч» у руках головной героини Рей. Верогодно, гэта означає ей пераход на бок ворогов джедаев. За сутки ролик набрал на YouTube больше за 10 мільйонов проглядов. Персонаж мультсеріала «Сімпсони» Апу застанецца ў телешоу. Гэтую навіну паведаміў аўтар праекта Мэтт Грэйнінг падчас Дыснеўскага форуму. Чуткі пра тое, што Апу прыйдзецца прыбраць «Сімпсонаў», актыўна абмяркоўваліся ў мінулым годзе. Прычынай сталі абвінавачанні ў расізме. На гэта Грэйнінг спакойна адказваў, што глупства – гэта ўсё і ніякага расізму ў «Сімпсонах» няма. Тым не менш, аб праблемнасці героя індыйскага паходжання быў зняты цэлы дакументальны фільм. А размовы аб ліквідацыі Апу, чый вобраз наогул закліканы высмейваць стэрэатыпы аб выхадцах з Індыі, час ад часу зноў узнікалі. Цяпер Грэйнінг падставіў кропку гэтай гісторыі, адназначна заявіўшы – Апу застаецца. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».